«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Брюсселе завершился двухдневный саммит глав ведущих государств земного шара. Лидеры индустриальных государств предупредили российского президента Владимира Путина о возможности новых санкций против России, если Москва не прекратит действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, закрывая саммит, сказал: «Большая семерка едина в своей поддержке нового украинского руководства, как в вопросах, касающихся политики, так и в вопросах экономики». Лидеры «семерки» передадут и послание Владимиру Путину во Франции, где пройдут торжественные мероприятия, связанные с событиями Второй мировой войны, вернее, с 70-летием открытия Второго фронта. Прошедшая в Брюсселе встреча первоначально должна была состояться в Сочи в формате «Большой восьмерки», но из-за аннексии России и Крыма переговоры решили организовать в Бельгии без участия России. Ситуацию мы обсуждаем с дипломатом Федором Шаловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Добрый вечер, Федор Владимирович.
Добрый вечер.
Нашим коллегой Ярославом Шимовым, он находится у нас на прямой связи со студией в Праге. Добрый вечер, Ярослав. Каковы были условия и атмосфера встречи министров обороны НАТО и Украины, которая состоялась накануне? Вам слово.
Добрый вечер. Ну, надо заметить, что действительно основной темой двухдневного совещания министров обороны стран НАТО был украинский кризис, были отношения с Россией, которые заметно осложнились и ухудшились в связи с украинским кризисом. В общем-то, там были и другие пункты, касающиеся Афганистана, Грузии, но они явно оказались, так сказать, оттеснены на задний план. Ну, собственно говоря, обсуждение шло, в первую очередь, касалось вопросов размещения войск НАТО, в частности Соединенных Штатов, как наиболее сильного и крупного партнера по НАТО в странах Центральной и Восточной Европы, потому что не секрет, что страны, находящиеся в непосредственной близости от западных границ России и входящие в НАТО, это страны Балтии, это Польша и ряд других, они обеспокоены ситуацией вокруг Украины и настаивают на усилении их защиты, на большем участии Североатлантического альянса в защите этих государств, укреплении их безопасности. Некоторые меры уже приняты, но они пока довольно символические были до сих пор. Это переброска небольшого десантного подразделения американского в Польшу, это проведение небольших учений в той же Польше и в Румынии и так далее. Самым интересным и самым, так сказать, ключевым моментом в этом плане является ситуация вокруг так называемого фундаментального акта, соглашения 1997 года между Россией и НАТО, на котором, собственно, базируются отношения между этими двумя сторонами на протяжении всего этого промежутка уже почти 20 лет. Дело в том, что условия этого фундаментального акта, они, с одной стороны, подразумевают соблюдение суверенитета и территориальной целостности государств вот этого региона восточноевропейского, а с другой стороны, там есть обязательство НАТО не размещать крупные воинские контингенты на постоянной основе в непосредственной близости от западных границ России. Так вот, и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая перед журналистами в Брюсселе после совещания, и все те чиновники НАТО, с которыми велось побеседовать, они в один голос подчеркивали, что считают это соглашение нарушенным Россией в результате аннексии Крыма. Но решение о том, будет ли в свою очередь нарушать эти условия блок НАТО, и таким образом окончательно ли превратится это соглашение в пустой, так сказать, клочок бумаги, такое решение еще не принято. Оно отложено до саммита стран НАТО, который пройдет в Уэльсе, в Великобритании, в сентябре этого года. Сейчас ведутся военные консультации, сейчас ведется большая подготовительная работа по пересмотру всех оборонительных планов Союза НАТО, которые касаются стран Центральной и Восточной Европы. Будет усилена роль так называемых оперативных штабов, которые размещаются в разных регионах Европы, в частности, штаба Северо-Восток, который находится в польском городе Щецин. Его курируют, помимо Польши, также Германия и Дания, так сказать, являются ключевыми странами в данном регионе. В общем, явно такое движение наметилось усиление активности структур НАТО как реакция на действия России О конкретных шагах, конечно, можно будет говорить, видимо, если ситуация еще больше не обострится в сентябре, после саммита, о котором я упомянул, но будет еще в конце июня совещание министров иностранных дел. Это второй этап подготовительной работы перед саммитом. Короче говоря, НАТО, они сами так говорят о себе, в том числе и господин Расмуссен, что для них прозвенел звонок будильника, связанный с действиями России в Крыму и поддержкой России сепаратистов на востоке Украины, и что, конечно, реакция будет соответствующая. Что касается отношений непосредственно с Россией на данный момент, то в один голос в Брюсселе говорят, что они находятся на самой низшей точке за все время существования таких контактов, то есть практически за два десятилетия. Вот такая в общих чертах ситуация на данный момент.
Спасибо большое. Напомню, что в нашей программе участвовал Ярослав Шимов, обозреватель «Радио Свобода» в Праге. Большое ему спасибо за участие в нашем прямом эфире. Вопрос Федору Вадимовичу. Как вы считаете, почему вот это нижней точки достигло отношение между Россией и Западом именно вот в сегодняшней ситуации?
Ну, смотрите, здесь есть несколько моментов, с моей точки зрения. Первый, наверное, который стоит здесь упомянуть, это то, что используется неправильная терминология и неправильное определение того, что произошло. Западные страны, в частности, страны НАТО и НАТО как организация международная, как военный блок, прибегает к терминам аннексии. Если мы посмотрим на то, как это определяется в международном праве, то понятно, то станет абсолютно ясно, что то, что произошло с Крымом, в терминах аннексии обсуждаться не может. Да? Потому что аннексия есть следствие военных действий одной страны против другой страны, чего не было. И что доказать невозможно. Да, мы знаем, что президент России признал, что там присутствовало какое-то количество наших специалистов. Мы знаем, что это количество было весьма ограниченным. Мы знаем, что никаких непосредственных действий не вел даже Черноморский флот и наземные части Черноморского флота, то есть те, которые там были раскастрированы в соответствии с международными соглашениями. Поэтому называть это аннексией невозможно.
Ну, называли во время, перед Второй мировой войной, аннексией Судетов и Австрии, как, хотя там ни одного выстрела не было.
Ну, так дело в том, что это все было до того, как возникло современное международное право. Да? Поэтому я говорю, в современном международном праве это есть абсолютно четкое определение, которое я вот изложил своими словами, и которое не соответствует тому, что произошло в Крыму. Понятно, на самом деле, что целый ряд деятелей, которые сейчас активно выступают, таких как Андерс Фок Расмуссен, таких как Баррозо, Жозе Мануэль Баррозо, это уходящие натуры. Да, мы знаем, что в скором времени и тот, и другой будут сменены своими наследниками, последователями. Да? Не знаю, там будет это Жан-Клод Юнкер, или это будет кто-то другой, если говорить о Баррозо. Будет ли это именно вот норвежский пример, если говорить о Расмуссене. Но кто-то их сменит. Да? Людям как-то хочется запомниться, поставить красивую точку по своей биографии, поэтому они тоже очень активно себя ведут. Есть, но это как бы на поверхности лежащие вещи. Но фундаментальная вещь, с моей точки зрения, это крайне неудачная внешнеполитическая ситуация, которая сопровождает все правление президента Обамы и, в частности, вот последние годы его нахождения у власти, то есть уже после вторых выборов. Надо каким-то образом показать, что вот Америка сильна. Да, вот мы вспомним выступление в Академии Вестпойнт его. Потому что, смотрите, в Афганистане провал. Это надо признать. В Сирии то, что они хотели, то, что Соединенные Штаты Америки, то, на что они ставили, делали ставку, не получается. В Ливии то, что, ну, на что они делали ставки, закончилось кошмаром. Да, кошмаром для самих Соединенных Штатов. В Иране понятно, что только в сотрудничестве с нами у Соединенных Штатов стало что-то получаться. В общем, на самом деле это реально. Реально. И недаром столь надрывно об этом говорил президент Обама в Вестпойнте. В общем, в качестве мирового лидера Соединенные Штаты начинают сдавать позиции. Это реальность. В этой реальности нужны какие-то такие вот знаковые, какие-то очень громкие, громогласные события. И для этого используется украинская ситуация, потому что, опять же, если говорить об Украине, опять же, для Соединенных Штатов Америки развитие событий после 21 февраля, ну, в этом как бы сходятся не только аналитики, но и практические политики в тех же самых Соединенных Штатах, было полной неожиданностью. То есть, опять же, они начали игру, рассчитывая на один результат, а получили совсем другой результат. Я даже не имею в виду Крым, я не имею в виду даже то, что происходит на юго-востоке Украины. Я имею в виду, прежде всего, то, что произошла тотальная хаотизация политической ситуации на Украине, развал политической системы, фактически развал страны. Об этом говорят сами украинцы, открыто совершенно уже не одну неделю. Огромное количество оружия на руках у групп вооруженных по всей стране, которых никто не контролирует. То есть есть частная армия олигархов, а кроме того, огромное количество групп, которые вообще никому не подчиняются. Там ни правому сектору, ни самообороне Майдана, никому.
А как можно тогда характеризовать позицию Кремля? Он сейчас тоже ведь в невыигрышной ситуации, в полной изоляции оказался?
Ну, в какой изоляции? Ну, посмотрите, да, опять в данном случае президент Обама выдает желаемое за действительное, причем, по-моему, не очень понимая, что он говорит. Потому что ведь в каком контексте это было сказано? Поскольку у Соединенных Штатов Америки получается лучше формировать общественное мнение, чем у России, Россия попала в изоляцию. Вот мне хочется задать вопрос. Барак, друг дорогой, ты сам-то понял, что ты сказал? То есть, оказывается, Америка действует не во имя демократических ценностей, не во имя идеалов. Она просто занимается лучше, чем в России, занимается пропагандой.
Ну, вот давайте все.
Послушаем. Тогда мы что? Ну, кому-то нравится путинская пропаганда, кому-то нравится обамовская пропаганда. Ну, в общем, это одна сатана. Вот это, что на самом деле страшно. Ну, кроме того, как Россия попала в изоляцию, да? Смотрите, наш коллега из Праги начал говорить о том, что вот Европейский Союз и Запад вообще в целом готовы как бы ввести новый пакет санкций. Но, на самом деле, а стилистика какая? Меркель говорит, что Европейский Союз не хочет вводить санкции, но может быть вынужден. Президент Обама сегодня говорит, мы ожидаем, что в течение 2-3-4 недель Россия предпримет некоторые шаги, которые избавят нас от необходимости вводить санкции. То есть на самом деле изоляции-то даже вот в этом смысле нет. Я уже не говорю о том, что продолжаются контракты, не только газовые, но вот как бы Америка не возражала, Франция не откажется от контракта по Минстралю. Есть другие контракты, те же самые ExxonMobil приезжали, вы помните, пару недель назад в Россию. Тоже сказали, что санкции санкциями, а мы работать будем. То есть нету этой изоляции.
Давайте послушаем.
Да, она и невозможна просто в этом взаимосвязанном мире, в котором мы сейчас живем.
Послушаем эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малашенко, который считает поражением Кремля отсутствие президента Путина на встрече «семерки» в Брюсселе.
То, что России не было на «семерке», то есть не было «восьмерки», так скажем, это на одном уровне, на более низком уровне можно рассматривать как некое наказание. Мол, вот вы себя так ведете, поэтому мы вас пока что временно исключаем из этого клуба. Это на таком, я бы сказал, простеньком уровне, и Россия этого не боится, а временами даже гордится. Но если это будет вот такая изоляция развиваться дальше, если это только действительно первый шаг, то рано или поздно последствия будут весьма и весьма тяжелые. Как для России, так и лично для Путина, который привык демонстрировать себя как выдающегося политика, но на самом высоком и на самом общем уровне. Одно дело заявлять о себе на Западе, в Европе, в составе «семерки-восьмерки», а другое дело играть в величие, скажем, на постсоветском пространстве. Это все-таки разные вещи.
Специалисты считают, что поражение Кремля отсутствие на саммите.
Ну опять, вот смотрите, состоялся саммит. Что Стружин сказал Фабиус? Ну да, вот России не было с нами сейчас, но мы надеемся, что это не навсегда. То есть, вы понимаете, вот на самом деле создается, у меня лично создается впечатление очень грустное в связи с этим, потому что я не вижу на Западе силы, которая бы готова была проводить последовательную политику в одном или в другом направлении, скажем, да, либо применять санкции к России, либо уж если применять, так применять до конца, да. То есть, а все это на самом деле оказывается очень выигрышным для Путина. Вот поймите меня правильно. Потому что, ну, если вы, партнеры, не можете проводить последовательную линию, если вы на самом деле просто кокетничаете, да, так что я на вас буду обращать внимание? То есть я бы на самом деле не сказал, что это уж такой сильный проигрыш. Ну, во-первых, это не первый раз, когда нам говорят, нет, мы тут посовещаемся без вас.
А когда было последний раз?
Это было в 2008 году. Мы все это прекрасно помним. Да, прошло полгода, и постепенно...
Ну, все-таки 6 лет прошло.
Нет, ну прошло полгода после этого, и стали возвращаться к прежнему формату. Хотя и там была достаточно чистая ситуация, да, потому что Саакашвили начал военные действия, да, то есть, опять же, не мы были инициаторами всего этого. Так же, как здесь, не мы были инициаторами. То есть, понимаете, ну, вот пройдет какое-то время, да, вот значит, наши делегации вроде как бы лишили голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Ну, мы с вами знаем, да, что придет октябрь, надо будет верстать бюджет следующего года. Россия самые большие деньги вкладывает в деятельность парламентской ассамблеи Совета Европы. И тут же начнутся разговоры, что давайте возвращайтесь, потому что нам нужны ваши 100 миллионов евро. Вот такая сугубо меркантильная политика, она, безусловно, очень проигрышна. И это на самом деле это очень вредит всей архитектуре, всей стилистике международных отношений. Потому что если вы за идеалы, то тогда за идеалы. Если вы за меркантилизм, тогда будьте любезны за меркантилизм. Тогда давайте торговаться. И тогда не будем говорить об идеалах. Вот одно и то же, и одно и другое вместе сваливать в одну кучу невозможно.
Давайте послушаем Алексея Малашенко, который считает, что европейские лидеры и президент США в любую минуту могут ввести санкции против России.
Пока что, по-моему, наблюдается переход от стадии «возьмем на испуг» к стадии «а если вдруг ничего не получится с вами, то постепенно мы к этому перейдем». Это ведь не означает, что взяли ножницы и отрезали трубопроводы. Но любая альтернатива сам российским трубам, российским поставкам, она ведь не за один день, не за один, и не за два дня будет реализовываться. А подготовка к этому, причем не только психологическая, но еще и финансовая, она в какой-то мере уже ведется. То есть прощупываются альтернативные поставки, прощупывается, как кто себя поведет в этой ситуации. В общем, санкции – это очень долгоиграющая пластинка, особенно в отношении такого государства, как Россия. Но уж если ее поставили на проигрыватель, то она может заработать.
Да, вот я, например, считаю, что Кремль как-то делает поправку в своем поведении. Уже тональность сменил Путин, когда давал интервью вчерашним французским журналистам.
Нет, ну, с одной стороны, да, потом вот опять же там, вот требуют, чтобы Россия перестала вмешиваться в дела на Украине. Ну, во-первых, ну, действительно, прямого вмешательства нет. Да, добровольцы есть, мы это знали всегда и никогда этого не отрицали. Вчера об этом сказал Путин, да. Но добровольцы – это одно, а поддержка, как бы государственная, другое. В конце концов, вчера же он и сказал, что он не собирается присоединять эти территории к России. То есть, тогда о какой поддержке вы говорите? Потому что это то, о чем просят эти территории. Да? Ну, во всяком случае, я не хочу сказать все жители этих территорий. Да? Но те, которые сейчас управляют этими территориями, эти институции, да? Мы знаем, что и в Луганской республики или области, как угодно говорите, в Донецкой республике или области, обратились с просьбой принять их в состав Российской Федерации. Путин нам вчера сказал, нет, ребята, Да? В чем поддержка? А санкции. Ну, Алексей правильно говорит о том, что угроза такая есть. Но это же обоюдоострое оружие. Потом, смотрите, альтернативные поставки топлива, скажем, да? Ну, очень хорошо. Мы знаем, что сжиженный природный газ намного дороже того, который идет по нашим трубам. Европа в кризисе, в финансово-экономическом кризисе. Я не думаю, что они готовы будут расплачиваться за свои деньги, а фактически надо говорить, что будут расплачиваться Германия и Франция за всю Европу, да? Платя большие деньги, скажем, за сжиженный природный газ, который будет, собирается поставлять Америка, собирается поставлять Соединенные Штаты Америки. Америка ведь тоже находится не в лучшем экономическом состоянии. То есть здесь можно как сказать, что Америка будет дотировать эту цену, да? То есть у производителей будет покупаться газ по одной цене, а, скажем, европейцам продаваться по другой цене, приемлемой для них, сопоставимой с той, по которой они получают газ из России. Но способна ли будет в таких масштабах администрация Соединенных Штатов дотировать эти поставки? Я лично сомневаюсь. Я не думаю, что той или иной администрации, там, будущей, я уж не говорю о нынешней, нынешний это точно Конгресс не делает таких вещей, да? Но даже если говорить о будущей администрации, будь то там республиканская или демократическая администрация, что ей будет это позволено делать. Потому что все-таки, слава богу, американская политическая система устроена таким образом, что надо думать о своем народе прежде всего. Да, вот как бы там большие политические задачи, там в том числе на мировой арене, это все здорово, но надо думать о благе собственного народа. И в данном случае как бы деньги будут выниматься из кармана всех американцев, если такие дотации будут. Поэтому я не думаю, что это будет позволено. Поэтому вот повторяю, да, здесь ситуация, в которой надо бы как-то действовать нетривиально. А, к сожалению, все стороны, я согласен с вами, что именно все стороны действуют по тем шаблонам, по тем лекалам, ну, которые, дай бог, были хороши, там, я не знаю, в конце 70-х, в начале 80-х годов. Но с тех пор сколько времени прошло, сколько воды утекло.
Алексей Малашенко подчеркивает актуальность для России темы постройки двух вертолетоносных кораблей «Мистраль».
Я думаю, что это не самая болевая точка, имеется в виду французские «Мистрали». А это некий символ. Символ неопределенности. То есть вот было хорошее, славное французско-российское прошлое, дело дошло даже до «Мистралей». Мы этот процесс, видимо, завершим, потому что, ну, так сказать, эти санкции обратной силы не имеют, так сказать, как и некоторые другие законы. А вот насчет того, что будет дальше, мы подумаем. И обратите, кстати говоря, внимание, как на проблему «Мистралей» реагируют в России. То говорят, что это вообще была ошибка, что там какая-то была коррупция, что нам это не нужно, что это только удар нанесло по российскому производителю. То говорят, что был очень хороший контракт, вот жалко, что так получилось. То есть ни там, ни здесь пока окончательного решения нет. Но хотя в общем есть. Вот давайте доиграем с этими «Мистралями», а дальше посмотрим.
Да, мы помним, что Рогозин сказал, что это ошибка, а сейчас как-то наши цепляются за эту сделку. Чем вы объясняете такое
противоречие? Нет, ну, Рогозинское заявление это было такое сугубо политическое, когда нам стали первый раз угрожать, что мы эти «Мистрали» вам не поставим. Но он и сказал, ну, вообще это была ошибка, верните деньги и гуляйте со своими «Мистралями», да? Вот, то есть, ну, он же журналист, Владимир, мы-то с вами историки, да? По происхождению, а он все-таки по происхождению журналист, то есть он более склонен к таким хлестким и не очень обязывающим заявлениям. Я думаю, что в этом смысле его в какой-то степени и держит правительство для того, чтобы там был такой человек, который мог что-нибудь такое громогласно произнести, ну и сказали, ну что вы хотите, ну журналист он там, ну да, вот, ну у него серьезный участок работы, но в принципе, ну понятно, что человек вот так вот привык высказываться. Яркий действительно человек, яркий политик, мы помним, в прошлом был, да, деятель, думский там, и не только думский. Вот, поэтому нет, я здесь не вижу каких-то вот таких вот вещей, да, потому что на самом деле, конечно, эти вертолетоносцы поступят, они при разумном подходе позволят модернизировать нашу собственную судостроительную промышленность. и это будет очень полезно. Ну, повторяю, при разумном подходе, конечно, да? Посмотрим, чем сердце успокоится, как говорится.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Международную ситуацию анализируем вместе с дипломатом Федором Шиловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что международную ситуацию обсуждаем вместе с дипломатом Федором Шиловым Ковидяевым. Слушаем вопрос из Тверской области от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый, да. Я хочу задать вопрос по поводу там спецслужб, которые в Украине развели, эту всю, как сказать, свадьбу в Малинах, как люди говорят. Америка в последние годы активно скупала акции государственные в Украине. И вот я хочу спросить, как вы думаете, события в Украине можно назвать как антигосударственный терроризм, как военный терроризм, когда террористические акции совершаются в военных целях, спецслужбами воюющих государств, либо специализированными военными диверсионно-разведывательными формированиями, приближение к НАТО к России? Роль Запада, какова участие ее в этом конфликте? Такой вопрос.
Да, спасибо, Сергей. Вопрос, по-моему, не стоит, что какие-то диверсионные группы...
Поставлен как-то слишком резко, слишком однозначно. Нет, мы же помним, как начинался Майдан. Собственно, вышел на Майдан средний класс, который выступал против коррупции. И это движение было поддержано Западом, мы это помним тоже, да, и, собственно, Запад этого не скрывал. Мы помним, сколько ярких и высокопоставленных представителей западных стран и Европейского Союза, я имею в виду Европейского Союза как бюрократической организации, да, и Соединенных Штатов Америки побывали на Майдане в первые дни буквально. Но вот само развитие событий пошло по совершенно другому руслу, да, потому что вот это вот возникновение вот этих вот самых экстремистских сил, можно себя утешать, да, что там за Яроша и за Тегнебока, там, и за Лешко там в целом проголосовало вместе 10% населения, но вообще избиратели, вообще это безумно много на самом деле.
Но Лешко-то он не фашист.
Ну, слушайте, мой сын сам видел в Ивано-Франковской области его плакаты с надписью «Смерть оккупанта», где были изображены просто как бы русские люди. Вот поэтому это, ну, то есть он экстремист. Там, я не очень тоже сторонник там какой-то политической терминологии, но он, безусловно, экстремист. Вот. И это действительно много, с одной стороны. С другой стороны, ну да, в процентном отношении вроде как получили немного на президентских выборах. Понятно. Да, хотя получил большинство тот человек, который всех их поддерживал, всех их и спонсировал, и этого не стеснялся. То есть в данном случае никакой конспирологии. Он сам говорил, что он дает деньги на то, чтобы люди стояли на Майдане. То есть мы с вами как бы не занимаемся никакими домыслами, да? Вот. И, то есть, в общем, тут как считать? Но да, даже дело не в этом, а процентное влияние их на состав правительства, на поведение Верховной Рады, он не пропорционален, конечно, этим 10%, он намного больше. Поэтому вот такой вот всплеск экстремизма, он был абсолютно не просчитан и всеми западными странами тоже, включая Соединенные Штаты. То есть вот участие было, но участие было вообще направлено первоначально не на это, а дальше уже те же самые и немцы, и поляки, и американцы, и французы, и британцы стали просто заложниками тех событий, то есть уже как бы шли вслед за событиями, что тоже очень, очень опасно на самом деле для стабильности в Европе.
Давайте послушаем вопрос москвича Александра. Александр, не слышим вас, слушаем Олега.
Алло.
Александр, алло. Да, ваш вопрос нашему гостю.
Добрый вечер. Вопрос следующий. Вот вчера или сегодня Джон Керри попросил Порошенко представить доказательства причастности России к диверсионно-террористической деятельности на территории Украины и Владивостоке. В связи с этим вопрос. Почему после освобождения очередных населенных пунктов и объектов, захваченных банформированиями, нет массовых арестов, задержаний, поверженных членов бангрупп, этапирования их за стенки СБУ в Киеве, для тщательных допросов, проведения следственных действий с целью установления их личности, их места жительства, обстоятельств их преступной деятельности на территории Украины с целью предоставления в дальнейшем таких материалов международному сообществу, России в частности. Спасибо.
Спасибо, Александр. Но только начался суд еще по событиям ноября на Майдане. Вы слишком торопитесь. Как вы считаете, Федор Вадимович?
Нет, я просто хочу уточнить. Бангруппа это кто?
Вот он считает, что это сепаратисты, Александр считает.
То есть он о них говорит, да?
Да.
Ну вот видите, ситуация украинская, она трагична тем, что на самом деле бандиты и те, и те. Вот когда говорится о том, что там вот в Донецкой, значит, вот на территории Донбасса, на территории Луганщины, будем говорить, совсем нейтрально, да, значит, действуют там криминальные какие-то группы, да, ну так с другой-то стороны действуют точно такие же. Нацгвардия это кто такие?
Ну, это регулярные войска.
Правый все-таки. Сектор. Нет, это правый сектор. Кто это? Вот эти, это вот эта самая публика, которая забрасывала коктейлями Молотова Беркут. Да? Ну, кто это с точки зрения права вообще? Бандиты? Ну, как? Ну,
нет, но уже проведена там реестры введены, они уже нет, ну, получили нет, воинские звания.
Нет, вы можете бандитов кооптировать в легальные структуры, но от этого бандитами они быть не перестанут.
Ну, вы в понимаете? Российскую милицию приняли бойцов Беркута, это лучше?
Нет, ну хорошо, да, но...
Полицию
здесь,
уже,
нет, давайте нет, так. Здесь, здесь надо смотреть, какие беркутян приняли, да, потому что по-разному.
Которые там, в розыске.
Нет, там, которые, ну правильно. Нет, ну вы можете, правильно, их объявили в Киеве в розыск, да. Правильно. Значит, кто их объявил? Аваков? Который сам криминальный человек, который из криминального бизнеса вышел. Но его,
давайте
его
вспоминать
история,
Ясера Арафата, который получил Нобелевскую премию его мира, а был террористом.
Правильно, правильно. Я же и говорю, но Израиль...
Кто может пойти
нет,
до Адама?
Нет, Владимир.
До первого человека.
Нет, до Адама доходить не будем. Но вы сказали правильные вещи насчет Ясера Арафата. Я вам напомню, что ровно то же самое все время все израильские политические деятели говорили, да, он получил премию мира, да, он как бы получил официальный статус, но террористом он быть не перестал. Потому что вы понимаете,
но Нельсон, да? Мандела тоже начинал террористических актов.
Правильно, да.
Это великий гуманист, которому памятник стоит.
Нет, ну правильно. Ну, Нельсон Мандела, как это говорилось в советское время, искупил, да, все-таки сколько бедный провел в тюрьме, и ему пришлось над многим там задуматься, да, и он многое переосмыслил. Ясер Арафат в этом смысле ничего не переосмыслил, да. И я считаю, что израильтяне совершенно справедливо подвергали сомнению его искренность во многих вещах, когда речь шла там о мирном процессе и так далее, да. То есть вот здесь с этими терминами, там, бандиты, бандформирование, надо быть очень-очень аккуратными. Я думаю, что именно поэтому нет там ни массовых арестов, нету там никаких процессов, просто потому что рука руку моет. Вы понимаете, да? Когда встречаются две банды, да, и что-то такое там между собой начинают выяснять, дальше они просто начинают за деньги договариваться между собой. Мы знаем эти все криминальные истории.
Давайте послушаем Алексея Малашенко, который анализирует особую позицию президента США, который пока воздерживается от личного общения с Владимиром Путиным.
Почему Европа будет встречаться с Путиным, ее вожди, а Обамы не будет вот этой самой двусторонней встречи? Даже премьер-министру Франции придется поужинать два раза. Один раз с Путиным, один раз с Бараком Обамой. Я думаю, что это понятно, потому что и России есть чего сказать, и Европе. Европе есть чего сказать России. А что касается Соединенных Штатов, то встреча между двумя президентами официальная, формальная, если она ни к чему не приведет, она наверняка ни к чему не приведет, она просто не нужна. Это и ущерб будет и для Путина, и особенно для Обамы. Поэтому я больше чем уверен, что где-то они увидятся, может быть, около цветочного горшка, но ничего формального.
Как вы считаете, следует ли возобновить вот так срочно контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном?
Ну, знаете как, согласие есть продукт непротивления двух сторон, да. Вот, поэтому, если одна сторона не хочет, ну зачем заставлять? И вы поймите, вот эти вот санкции, И эти все жесты, вот вы была восьмерка, теперь семерка. Вот у нас отношения между Россией и НАТО на самом нижнем уровне, да, там на уровне заморозки или, не дай бог, еще чего похлеще. Это все война нервов. В войне нервов выигрывает более эмоционально, морально
устойчивый
человек. Да? Вот, поэтому будем крепиться, что называется.
Давайте послушаем вопрос москвича Николая Николаевича.
Добрый вечер, господа.
Да, вам слово.
Я очень рад, что у нас сегодня идет такой высокопрофессиональный разговор, тем более сегодня в гостях у вас Шилов Ковидяев. Я вам жму руку.
Спасибо
и большое. И все-таки я хочу спросить, Володь, скажите, пожалуйста, у меня есть моральное право вас так называть, потому что я вам знакомый человек. И все-таки, вот бывший, значит, замминистра, скажите мне, почему же в действительности никто, по большому счету, сегодня на агрессора Россию не подает международные суды и институты?
Ну, потому что это невозможно доказать. Вот в такой постановке агрессор, да? Это же серьезное обвинение, да, которое должно быть...
Да, определение агрессора менялось годами. Да. Мы же с вами вспоминали Лигу наций, из которой Советский Союз был исключен как агрессор.
Да.
А оказалось, что нынешний, вы говорите...
Да, это не нынешнее определение аннексии.
Аннексии не подходит уже.
Да. То есть в данном случае, как бы, вот все эти тоже юридические процедуры, это как вот со Стокгольмским судом, в который подают на «Газпром». Доказать Украина ничего не будет в состоянии. Она только потом заплатит большие деньги с пеней за то, что она затянула этот процесс. Вот и все. Да, поэтому им главное это даже не в этом. Но Россия действительно не является агрессором. Ну, действительно не является. У нас нет там войск. У нас нет там инструкторов. Да? От того, что там есть высокопрофессиональные военные отставные, которые пошли добровольцами, это не значит, что их туда послала Россия. Я вам могу сказать, да, вы знаете, что я связан с Донским регионом очень там, тесными, в том числе семейными узами. Огромное количество представителей казачьего войска Донского, да, просто рвутся туда сейчас воевать. Их держат, их не пускают. Они последними словами клянут власть региональную, Кремль, Путина, за то, что им не дают подраться.
Ну, слава богу, что не дают подраться. Но тут аннексия и агрессия не одно и то же.
Ну да, конечно.
Аннексия, вот давайте вспомним.
Поэтому я говорю, говорить, что Россия агрессор, тоже не приходится. Потому что я говорю, ну, пустили бы тогда все войско Донское, да? Вот оно бы перешло туда. Тем более, что Луганск, это же исторически часть области войска Донского. То есть дончане туда рвутся, говорят, это же наша земля. Что они там творят? Им как кто-то спьяну там передал эти территории, а мы причем там, да, там наши родственники.
Ну так можно далеко зайти. Белостокское воеводство польское тоже было частью Советского Союза, что же теперь просить его назад.
Да, нет, я же говорю, да, то есть в данном случае Россия ведет себя очень ответственно, и Путин ведет себя очень ответственно. Он ведет себя как государственный деятель.
Давайте, кстати,
не давая выходить за рамки вот таким вот общественным настроением.
Раз про Путина заговорили, Алексей Малашенко анализирует причины, по которым Владимир Путин едет в Нормандию.
Просто стороны зафиксируют свои позиции, что, в общем-то, нормально. Но вот в этой формальности будет один очень интересный момент. А все-таки я свой, сможет подумать или сказать Путин. Я плохой, но я свой. Вот это, может быть, будет самое главное. И очень любопытно посмотреть, в какой тональности будут происходить эти встречи. Не то, что будет говориться, а где, сколько и как будет улыбаться, намекаться и так далее. Вот это интересно, потому что для Путина важно сохранить атмосферу неизоляции. Что, в общем-то, он, видимо, и будет делать. Я имею в виду в Европе, конечно.
Слушаем вопрос от радиослушателя Олега из Пскова.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Олег.
Такой пропаганды мы наслушались через свой зомбоящик, чтобы не хватало, чтобы еще и через свободу она бы шла.
Вы задайте вопрос нашему гостю. Да. Олег, задайте вопрос нашему гостю.
Я задал.
Я в данном случае не занимаюсь пропагандой, просто на самом деле. Вы смотрите, CNN показывает кадры, скажем, да, бомбардировок Луганска, по-моему, да? Там, правда, вроде эту журналистку, которая все это показывала, уволили, да?
То есть... Ну, российское телевидение тоже полно показывало отдельных кадров, поэтому не будем.
Нет, вот я и говорю, да, то есть на самом деле идет информационная война. Поэтому говорить о том, что там вот Россия ведет информационную войну, а Запад ее не ведет, ну, неправильно. Поэтому я просто призываю, когда я отвечаю на вопросы, я просто стараюсь держать какую-то среднюю линию. Я в данном случае никого не возвожу на пьедестал. Но просто, если мы люди способные и готовые анализировать события, значит, надо смотреть две разные картинки и делать вывод самостоятельно. Потому что и одна картинка искаженная, и другая картинка искаженная. Ну, понятно, да?
Да, но какая в большей степени искаженная, как вы считаете?
Ну, смотрите, значит, я могу сказать только одно. У меня много хороших друзей, скажем, в Одессе. Да?
Так, давайте. Елена Рыковцева, которая была лично около Дома профсоюза.
Да. Вот, причем один из самых авторитетных журналистов, да, когда я его спросил, скажи, а вот есть версия, что, значит, вот то, что было на Куликовом поле, было спровоцировано, как бы, киевской властью. Он даже мне дал договориться, он сказал, 200%. Понимаете, да, то есть человек, живущий в городе, он говорит, ты не представляешь, сколько записей с мобильных телефонов, которые, как бы, вот выложены, да, которые показывают, что эти непонятные люди с красными ленточками стоят за шеренгами милиции, когда идет марш за Единую Украину. Потом милиция раздвигается. Они нападают на этот марш. Участники марша начинают отвечать.
Нам легче вам возразить, потому что наш единственный корреспондент, вот Елена Рыковцева, была именно там в тот самый момент. Поэтому это вот кто-то снимал на мобильные телефоны, а она реально была в гуще событий. И она считает, что это, конечно, была провокация со стороны противников официального Киева.
Ну вот смотрите, да? Значит, дальше он говорит, вот просто это снято, да, что они начинают отступать в сторону вот этого палаточного городка на Куликовом поле, да?
Да.
Отступают через палаточный городок. Понятно, когда на вас напали, то вы, преследуя, начинаете все крушить. Дальше он говорит, опять же, все это заснято. Милиция их уводит, вот этих вот самых, которые с красными ленточками, они растворяются. А люди уже, которые сами понесли какие-то потери, да, которые там кого-то ударили, кто-то ранен, да, уже озверевшие начинают, значит, вот эту вот самую атаку на этот
Ну, это спорный момент, у нас несколько передач было посвящено Одессе.
Ну, вот я говорю, да, то есть это впечатление человека, который там живет. Потом, хорошо, она была в этот момент. Но мы же не обсуждаем, скажем, таких вещей, что были арестованы несколько десятков человек, которые находили в Доме профсоюзов, которые выжили, да? Вот из этих нескольких десятков человек, полтора десятка уже убиты. Уже убиты, когда после того, как их выпустили на свободу. Кого-то убили дома, кого-то убили на улице. Следствие ведет, как, идет каким-то
следствие
таким образом.
Идет, да, поэтому да,
идет
не
каким-то
будем
таким
его
образом, что непонятно, кто их убил. Понимаете, то есть здесь много очень вопросов.
Давайте здесь я призываю наших радиослушателей поспорить с нашим гостем. Давайте дадим слово Вячеславу из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос нашему гостю, Вячеслав.
Да, добрый вечер, Владимир, добрый вечер. Гость, хотел бы задать следующий вопрос. Вот ваш гость заявляет, что аннексии, по его мнению, нет, хотя все мировое сообщество, ну, цивилизованные страны признают, что аннексии есть.
И Федор Владимирович считает, что уже определение аннексии изменилось.
Нет, не изменилось, оно просто есть. Оно как оно есть, так оно и было. Оно ООНовское.
Как можно отрицать аннексию, когда российские войска заблокировали украинские войска на чужой территории на тот момент, вошли в парламент и оказали воздействие на голосование.
И в результате Крым оказался в составе другого государства, Федор Владимирович. Да, вот я думаю,
что... Да, и признал Путин сам. Он же сперва врал, потом он это все признал. Как это не аннексия? Вот можно это объяснить, правда?
Да, Федор Владимирович, вот это самый слабый ваш аргумент.
Вот смотрите, ну давайте все-таки охолонем, да? Где были, какие русские войска входили в парламент?
Вот эти вежливые зеленые человечки.
Нет, о чем вы говорите, да? Какие русские войска туда входили?
Путин признал, что вежливые зеленые человечки были русские войска.
Нет, во время референдума, он сказал. Во время референдума. А как мы знаем...
Ну, а как они там появились?
Нет, некоторая группа добровольцев. Ну, давайте, хорошо, я согласен. Кто-то может считать, что это кто-то... Ну, давайте установим факты.
Давайте мы ждем итогов следствия. Вот. Поэтому оно да, еще не пройдено. А в Крыму, тем более, его уже и не
это
будет,
первое, да?
раз Крым присоединили к
России. Значит, дальше. Опять же, есть разные версии по поводу того. Да, мы знаем, что какие-то части блокировались. Да? Опять же, значит, есть версии, что это опять были ополченцы. Да? Что в этом не участвовали... офицеры,
ополченцы.
Матросы.
Путин сказал, что можно купить все в военторге. Разве можно танк купить в военторге? Или БТР, или гранатомет?
Нет. Ну, какие там БТРы были? Ну, о чем вы говорите?
Автомат можно купить в военторге?
Автомат можно купить где угодно в Крыму. Где угодно можно купить.
И он такую форму с подствольным гранатометом.
Где угодно. Вот поверьте.
Но он же сам признал, что он слукавил. Чтобы не сорвать референдум, Путин сказал, что это были наши солдаты. Признал на телемосте со страной.
Да нет. Я же говорю, он признал это только во время референдума. Все. Нет, на самом деле ситуация сложная, она непростая.
Конечно.
Она неоднозначная. То есть вот говорить о том, что вот там вот прямо вот уж... На самом деле, я говорил с большинством военных экспертов, включая тех, которых трудно подозревать какой-то пропутинской позиции, таких как Гольц или Фельгенгауэр, да, в один голос говорят, Черноморский флот в этом не участвовал. Ни морские части, ни сухопутные части.
Давайте послушаем радиослушателя Геннадий из Архангельска. Геннадий, ваш вопрос Федору Шалуку-Ведяеву.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А как вы думаете, он в Восток уйдет или все-таки останется в Украине?
Кто? Кто уйдет?
В восточный регион уйдет или все-таки останется?
Юго-Восток останется?
Да.
Ну, я думаю, что это очень долгая история теперь, после всех этих авиаударов и прочих красот, которые мы видели, да. И, в общем, когда нас на самом деле дошло до очень большого ожесточения, потому что мы видим, что там уже есть захваченные...
Путин сегодня сказал французам, что войны нет. Говорит, войны там нету.
Нет, он сказал, что...
Есть карательная операция, он сказал.
Да, он сказал не сегодня, а вчера, да, о том, что там есть карательная операция, что это не война, а карательная операция, что на самом деле...
Что это не война.
Что еще хуже, да. Потому что, все равно это военные действия.
Что тогда была война в Чечне, против которой вы выступали?
Там была борьба с международным терроризмом, как мы знаем, да?
А, это мы сейчас знаем.
Да.
Тогда мы считали, что это карательная операция.
Нет, смотря что вы имеете в виду, да, потому что, если говорить о второй чеченской компании...
Нет, о первой.
Да, вот, если первая чеченская компания, там история действительно, в общем, да, довольно печальная, скажем так, мы сейчас не об этом, да? Вот, поэтому я лично не могу сейчас никаким образом спрогнозировать то, что будет. Потому что, конечно, идеальный выход из этой ситуации – это федеративное устройство Украины, которое признается и восточными, и южными областями. Но для этого нужно, чтобы сами жители вот этих областей или там самопровозглашенных республик были сейчас на это готовы. Я просто сильно сомневаюсь, что чем больше бомб на них упадет, тем ближе мы будем к этому результату.
Давайте завершим разговор на конструктивной ноте. Личное общение, по мнению Алексея Малашенко, играет главную роль в международной политике, и президент Путин не упустит своего шанса.
Путин такой человек, как и многие лидеры в нашей стране, и в России, и в Советском Союзе, особенно первые лица, они всегда учитывали фактор личного общения. Это было важно для всех, и для Путина, и для Ельцина, и даже для Брежнева. Вот. И с этой точки зрения он надеется, что с помощью личного общения он каким-то образом немножко уменьшит изоляцию. Вот он приедет и покажет, посмотрите, вот я нормальный парень, но вы же понимаете, что не мог я не взять Крым. Но вот так получилось, поймите меня. В общем, временами вот эти вот личные контакты, самоулыбки и подмигивания, они действительно давали какие-то плоды. Дадут ли в этой ситуации, я не знаю, потому что Украина – это слишком тяжелая проблема, тут одними улыбками не отделаешься, позиции зафиксированы, но проблема еще в том, что нету доверия, понимаете, какая вещь. После Крыма после Крыма его слово президентское, слово президента России, оно, конечно, значит меньше.
Как по-вашему, как вернуть доверие Кремля мировому сообществу?
Ну вот мы, собственно, всю программу говорим о том, что то, что происходит, это вообще кризис доверия всех ко всем. И вот это самая главная проблема. Понимаете, потому что если можно было бы сказать, что там вот Запад не доверяет Кремлю, но при этом доверие существует за пределами этого вот диссонанса, да? Мы же видим, что на самом деле Америка не шибко доверяет европейцам, европейцы не шибко доверяют Америке, да? Каждый там преследует свои какие-то частные интересы. И вот это вот размывание вообще всей как бы миросистемы, вот это самая опасная вещь. И тут, знаете, что там, удастся ли при помощи улыбок, да, там, или как это перефразирую, да, я сукин сын, но ваш сукин сын, да, как мы помним, да.
Как это называли, вот, да, Самоса.
Да, как Самоса говорили, это сукин сын, но наш сукин сын, Кеннеди, по-моему, сказал о нем, да. Вот, я, честно говоря, не вижу здесь вот выхода, по-настоящему выхода, потому что должно быть найдено какое-то новое совершенно равновесие, должен быть найден какой-то новый алгоритм. Потому что, ну, вот, я повторяю, вся система международных отношений разрушена. Разрушена с энтузиазмом со всех сторон. Вот здесь нельзя сказать, что вот Кремль – это чудовище, а вот, значит, там Вашингтон или Брюссель – это ангелы во плоти. К сожалению, нет.
Понимаете? Нет, на черно-белый мы да. мир тут, вообще нет, давно тут, уже не
тут
делим.
Тут все постарались. Понимаете, вот на территории Украины все постарались.
Но есть ценности общечеловеческие, гуманитарные, международное право приверженным.
Да, международное право фактически разрушено, растоптано. Всеми в унисон растоптано, понимаете? Потому что когда вы говорите, что там мирные протестующие на Майдане, которые там жгли Беркут, а это, значит, вот, а вот это вот бандиты, ну... Знаете, как говорится, я таки вас умоляю, перестаньте сказать.
Мирные граждане сбивают вертолет из Турса, да. Как по-вашему, это
правильно.
Мирные граждане?
А те мирные граждане из гранатомета, значит, сводят по Дому профсоюзов в Киеве, понимаете? Ну, просто у них не было такого гранатомета. Еще не так был развит рынок оружия. Сейчас же самое страшное на Украине. Это рынок оружия. Там просто вот проходимцы торгуют в обе стороны.
Вот и кто виноват в этом? Разве власти украинские?
Это уже никто... Нет, простите, а кто громил, кто позволял громить склады?
Ну, вот тогда мы
склады
опять вернемся
на Западной Украине, Адама, в Киеве там и так далее. Кто позволял все это делать? После того, как Янукович...
Мы уже прошли выборы, уже установилась легитимная власть.
Нет, оружие уже у всех есть.
Да, ну так надо его возвращать.
Правильно, надо... А власти что-нибудь для этого делают? Не делают, у них сил нету.
Давайте провести инаугурацию, давайте подождем субботу.
Нет, ну сил нету у них. Просто вы понимаете, да, я вот о чем говорю. Что надеяться на то, что Порошенко что-то сможет быстро сделать, не приходится, потому что у него реально нету для этого...
Не быстро, согласен, не быстро, но обязательно должен сделать. Для этого должен быть контакт между российским президентом и... украинским, а его пока нет. Вот мы надеемся, что он произойдет.
Ну, может быть. Может.
У нас когда? В субботу эти торжества, да?
В Нормандии. Ну, да. 7 числа.
Давайте будем это рассчитывать. Инаугурация Порошенко, да. И надеемся, что будет высокий уровень
российской делегации. Завтра это будет в Нормандии. Да. Вроде как туда все-таки посол поедет.
Спасибо вам, Федор Вадимович, за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что мы сегодня поспорили о том, будут ли введены антироссийские санкции, с дипломатом Федором Шиловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Он был в нашей студии. А также в программе участвовали наш коллега-журналист Радио Свободы Ярослав Шимов и политолог Алексей Малашенко. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».